Вы слухаете «Радио Свобода». У студии с вами Сергей Шупа. У нашей недельной программе вы почуете. Краский акцент. Тема выпуску – «Угорское повстанье 1956 года и его уроки для сучасности». Новая Атлантида. Какие боги живут на менских дахах? Гуторка Вячеслава Ракицкого с культурологом Романом Абрамчуком. Вольная студия. Ушацкий фольклор у бородулинских записах. Что будет уявлять себе альбом под назвой «Подарунок для Бородулина»? Гость передачи – координатор проекту музыка Сержук Доугушев. И, урэшце, паштовая скрынка 111. Листы слухачоў читает и комментует Валентин Жданко. Заставайтесь с нами. Начинаем нашу недельную программу штотыднёвым праскім акцентам. Тема выпуску «Угорское повстанье 56-го года и его уроки для сучасности». На что спадзяваліся угорские повстанцы 60 годов тому? Железная заслона часов холодной войны и сучасный русский свет, у чым подобенство и у чым адрозненні, где проходят червоные линии Кремля для Беларуси и постсоветской просторы в целом. Над этими пытаннями у праскім акценте разважают аналитик центру имя Острогорского Сергей Богдан, вугорский историк Шандер Фельдвары и оглядальник российской службы нашего радио Ярослав Шимов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Двадцать третьего кастрычника исполняется 60 годов початку Вугорского повстанья, одной из самых масштабных и, безумовно, самой кривавой спробе народа Усходней Европы вызволиться спад коммунистичного панования. Ну, в светле сучасной политики России во Украине на постсоветской просторе нагул уроки Вугорского повстанья застаются актуальными и дагэтуль. Вось на что спадзяваліся удзельнікі паўстання? И, скажем, дакладней, хто на что спадзяваўся? На что спадзяваліся камуністычныя рэфарматары на чале з Імрэ Надзем? На что спадзяваліся антыкамуністычныя паўстанцы? Тады, в 56-м, уже был досвід 53-го, падавлення паўстання у Усходній Нямеччыне, у Берліне. Дык на что разлічвалі? Што пасля 20-го з'езду КПСС, выкрыцця культа асобы, СССР стал больше либеральным и может выпустить с миром некого со своих вассалов. Те на то, что Захад вмешается, подтримая, будет воевать за угорскую свободу. Те, скажем так, ненависть до коммунистичной диктатуры была такой мощной, что люди, власно, и не думали, какие будут наступствы, какая имоверность советского уворвания. Шандер, вот какая тогда была мотивация у людей повстания?
Вы сказали об Имре Надь, и надо подчеркивать, что он тоже был коммунистом, и он верил в социализм. Я подчеркиваю, что наш народ был не против каждого социализма или же российского империя, но наш народ уже хотел жить нормально. Значит, они отнесли вот очень огромную скульптуру Сталина, и они первый шаг это был, чтобы венгерское радио работало бы свободно. И освободился кардинал Минценти, значит, глава венгерской католической церкви. Он тоже говорил по радио. И, значит, первый этап это был, что мы думали, что нам разрешают построить какой-то социализм, как, например, в Скандинавии называют социализм, значит, демократический социализм. Но когда второй этап, что пришли русские танки, второй этап, это в ноябре, уже мы поняли, что здесь вопрос не того, чтобы как строить социализм, здесь вопрос только в том, что быть подчиненным рабом Советского Союза И вот этот шаг, когда пришли танки, этот шаг был, когда Имре Надь, премьер-министр, сказал по радио, что мы просим помощь от мира. Значит, первый этап, это был очень мирный этап венгерского народа. Второй этап, когда пришли русские войска, конечно, мы просили помощь от кругового света. Запад не давал эту помощь. Это было наше наивное мышление, что Запад должен поддерживать право и нормальное общество и человеческое развитие. Нет, потому что и Запад, и Восток, и Россия, и США всегда поступают по политическим интересам. И наша трагедия включалась в том, что в это время политические интересы Запада еще не были так крепкие, чтобы защищать наш народ от Советского Союза. Исторические условия были другие.
Сергей, так, как вы себе уявляете, как трактуете, на что различивали повстанцы? На что различивал Надь? И на что различивали повстанцы, которые вешали супрацовников Держбеспеки уздовж проспекту Будапешти, что не зусим, как бы нагадывая шведский социализм?
Я тут дозволю себе две зауваги. По-перше, тут, я думаю, что у повстанні в угорському 1956 году не варто все ж таки зводити все до ніякого одного фронту, бо принамсі два доволі виразні лагери, які такі націонал-комуністичні, з другого боку доволі скрайні праві. У самому повстанні, я думаю, що одна з проблем у повстанні була у цієї гетерогенності, у тим, що все ж таки різні сили хотіли різного. По великим рахунку їх об'єднував, однак, я думаю, відчування духу часу. Дух часу там був геополітичний. З одного боку, Москва гвалтом фактично здимає ракоші. Тобто, це все ж таки під тиском Москви здарилося, а не так би мовити, причин внутренних факторов. С другого боку, Советский Союз поступово с конца 40-х, початку 50-х, он отступает с многих своих позиций. Там очень интересная есть хронология, как Советский Союз сходит со своих войсковых баз, с целого шерогу, как погоджается нейтралитет с початку Финляндии, после соседней из Угорщины, Австрии, как выводить войски из Австрии, как выводить войски с того самого спорта Артура китайского. Тобто там саправды Советский Союз сходил с многих своих замежных базов, и это не заставалось не зауваженным. Угорские коммунисты бачили, что Москва готова выводить войски. Москва особливо, в принципе, не супрать неких таких не жестких вариантов супрацовництва. Ну, вот и была, отповедно, спроба неким чином этим скористаться. Тобто с боку, отповедно, в угорських комуністів. У шерогах яких, можу нагадати, була з самого початку, ще з 20-х годів, виразна фракція така ось націонал-комуністична. У приватності є відомий представник, відомий філософ Дьорць Лукач. Відомо, що це їм отрималося до повної ступені, але що отрималося? Отрималося створити хаос. І ось, власне кажучи, якраз цей хаос бодай і підкосив усі їх шанси, коли просто саправди, ну, Москва вирішила, що ризикувати далі не варто, і просто ось наводить порядок своїми силами. Тому я скажу так, що вони сподівалися недаремно, умови геополітичні були відповідні, вони бачили їх і по сусідстві у Австрії, і трохи далі. І, в принципі, з самого початку у них то все навіть ось відповідно. Отримувалося. В принципі, коли б отрималося неке супрацовництво, чи, скажімо так, коли б отрималося тримати під контролем радикальні праві сили, я думаю, що Угорщина цілком могла б стати такою другою Югославією хоча б, коли не більше.
Ярослав, а ваш відказ? От чи мог справдитися такий сценар, про який зараз сказав Сергій? Чи все ж таки було непозбежне уварвання?
Ну, тут сложно сказать однозначно. На мой взгляд, там произошла довольно быстрая радикализация, так сказать, позиций. Не столько даже руководства, а просто вступление, так сказать, широких народных масс в этот процесс неизбежно вело к тому, что появились более радикальные требования, и венгерскому руководству, главе с Эмбранадем, уже особо было деваться некуда. И когда были провозглашены постулаты о том, что Венгрия хочет нейтрального статуса, о том, что когда, в общем, Москве дали понять, что Венгрия может перестать быть, так сказать, полноценным винтиком этой машины и членом так называемого блока народных демократий, тут уже, так сказать, имперский инстинкт сработал, и так или иначе, конечно, советское руководство должно было эту проблему решать, исходя именно из этой логики удержания государства, находящегося в центре Европы, в сфере влияния Москвы. То есть здесь одно на другое наложилось. Я не очень уверен, что руководство венгерское, реформистское, само по себе, оно бы пошло столь далеко. Но сами процессы, так сказать, и включение массовости этих процессов привели к тому, что произошло вот такое лобовое столкновение.
Советский отказ на Вугорское повстание 56-го и российский отказ на украинскую революцию Евромайдана 2014-го. У чим подобенство, у чим адрознение? Вот Ярослав сказал про то, что сами процессы ишли, махчима и в Украине так само ишли сами процессы, как мы памятаем погоднение оппозиции с Януковичем и на наступный день заклик сотника Поросюка. Вот те однольковые у ободвух выпадках была логика, мотивация Кремля. Сергей.
Я думаю, что саправды тут можно бачить шерох подобенства, не гречи на то, что, вядома, все ж таки логика холодной войны, я думаю, что крала вельми значную роль у 56-м годе, а на данный момент я навод сегодня такой холодной войны, пробачьте, але не бачу в таким сенсе. Ты не меньше про шерох подобенства я бы тут сказал, у приватности у тем, что тут бадай грали основную роль как раз такие далекие от идейных меркований разважаний. У приватности Кремль просто был занепокоены самыми такими своими базовыми инстинктами, я думаю, что безпеки, перш за все, с одного боку. Это, коли казать про Украину, то им вельми болело, я думаю, такое прочувание, что можно стратить фактически Черноморский флот, потому что его вывод как раз был равнозначен фактично его страте. И в Угорщине так само болело то, что думали, что это врешт-решт перетворится у некий хаос, який может перекинуться далее. И тут я думаю, что как раз тут у обоих выпадках отрымалась вельми такая неуклюдная спробы отыграть назад то, что уже было загодя проиграно, потому что то, что Кремль хотел достигнуть, скажем, в 56-м году в Угорщине, и то, что в Украине в 2013-14 годах, это немогчимо достигнуть гвалтом, это необходимо достигать мягкой силой, это необходимо працевать с людьми, с ответными политичными приемами, экономичными пропановыми ответным краям. Умовно кажучи, Кремль, проигравши вот эту битву, просто схопился за танки. Ну и зрозумело, что танки, конечно, аргумент мощный, але он играет только до полного часу. Ну вот он играл до полного часу в Угорщине до 90-го года, вот он некий час будет играть в Украине. Але зрозумело, что это на самой справе вот крах. Это, умовно кажучи, замест идеи российского некого империализма. Владимир Путин уособляє зараз такую кавалочковую імперію. Тобто він не може дати ради і забрать, ну, то, и переконать украинцев стать пророссийскими, зато он может вот, отгрызти там ковалок. Он не смог, скажем, переконать грузинов у необходимости сотрудничества с Россией, близкого сотрудничества. Ну, вот он тогда отгрыз так само вот два ковалки там.
Ви слухаєте передачу «Празький акцент». Тема випуску – «Вугорське повстання 56-го году і його уроки для сучасності».
два слова. Первое слово, разрешите, сомневайся, что коллеги сказали, что в 56-м году разные силы появились в венгерской революции. Это характерно теперь для Украины, но наша революция, наш процесс был единый, венгерский народ был единый. Такой хаос, о котором сказало слово, у нас в начале не было, только потом, когда войска пришли. Вот это первое слово, что у нас был более единый процесс. Другое слово, что я хочу подчеркивать, что исторические условия были очень разные. Уже, как помню, Ярослав сказал о том, что сфера советских интересов обнимала эта сфера даже в Венгрию, даже в Австрию, но теперь существует Европейский Союз. Теперь уже Советский Союз не существует. И другое дело, что Украина уже самостоятельная страна, имеет право присоединяться так и по хозяйственным, так и по политическим путям к нам, Европейскому Союзу. И если нападает агрессия на Украину, это агрессия даже против нас, потому что мы торгуем с Украиной, мы имеем очень хорошие политические связи. Венгрия иногда помогает Украине, чтобы даем газ, когда там они не получают советский газ, то через Венгрию идет газ, значит, международные условия, дипломатические условия уже совсем другие, чем во время нашей революции. И теперь уже можем о том говорить, что Запад не разрешает, чтобы войска нападали на свободный народ, потому что уже международные интересы это поддерживают. Это может быть очень жестко звучит, что я венгер говорю, что в 56-м году еще и недозрелое было положение, что международные условия нам не помогали, чтобы мы могли бы получать поддержку от Запада. Но это, по-моему, логика истории. Американский политолог Джозеф Ней написал о том, что теперь уже soft power, английском языке мягкий power, уже обладает, значит, теперь уже на кругом свете власть, это не власть оружий, но это власть культуры.
Вы сказали, нападение на Украину, есть агрессия супроть Захода, супроть НАТО. Так Захад будет воевать за Украину? Я не совсем зрозумел. Вот в 56-м не воевал, а зараз будет воевать?
Я думаю, что политическую и хозяйственную помощь Запад должен давать. Как я вам сказал, что даже Венгрия дает хозяйственную и политическую помощь. А что такое оружие, что касается войск, это уже сложный вопрос, потому что это зависит от того, что Украина как самостоятельная страна, подчеркиваю, самостоятельная страна, просит это или не просит это, понимаете? Просит или не просит?
Просит.
Но если просит помощь, если Порошенко просит помощь, то Запад имеет право, международное право это давать. Если самостоятельная страна просит помощь от других стран, то это международное право разрешает и поддерживает, что это мы можем давать. Не Венгрия, наша страна слабая, но посмотрим, которая страна дает это.
Ярослав, вам питание про подобенство и отрознение. 56-й год в Угорщина, 2014-й по теперешний час Украина.
Ну, здесь по ситуации исторической и геополитической различий, конечно, гораздо больше, чем сходств. А вот с точки зрения психологической, психологии, в одном случае советских, в другом случае российских властей, как раз сходств больше, чем различий. Я поясню свою мысль. Естественно, ситуация 56-го года и 2014-го сильно отличается. В одном случае мы имеем Советский Союз и его так называемую внешнюю империю в Восточной Европе. Советский Союз, в общем-то, еще вполне более чем жизнеспособный и боеспособный. В другом случае мы имеем остаточный, так сказать, остаточную метрополию распавшейся Советской империи, государство с достаточно большими внутренними проблемами, в том числе экономическими. Государство на самом деле глубоко внутренне слабое, которое пытается, так сказать, тем не менее отстоять некую свою остаточную сферу влияния там, где когда-то была его империя. То есть ситуация очень различная. А что же касается психологии, то психология на самом деле, как ни странно, с моей точки зрения схожая. Потому что советское руководство, несмотря на то, что на самом деле Советский Союз после военные годы был скорее империей, которая занималась экспансией, расширением своей сферы влияния по всему миру. Несмотря на это, постоянно присутствовало какое-то чувство угрозы, что вот империалисты там что-нибудь отхватят, там что-нибудь отщипнут. И этот психоз, он на самом деле продолжался все время существования Советского Союза, что нам угрожает, мы боремся за мир, мы хотим как лучше, мы представляем самый передовой в мире общественный строй, а проклятый империализм угрожает. И вот, конечно, эта реакция на венгерские события, она психологически была именно такой. Вот, началось. Уже хотят Венгрию отщипнуть. То же самое мы видим в 2014 году. Украина психологически российским руководством и очень значительной частью российского общества никогда не воспринималась как по-настоящему независимая страна. Они ее до сих пор воспринимают как нечто в кавычках «наше».
А при этом вот... Майдан воспринимался как выник печенек Нуланд.
Да, абсолютно. Все толкуется исключительно, так сказать, в украинских событиях. Их российская интерпретация, она, на мой взгляд, почему хромает? Она трактуется только геополитически. Я не говорю, что в ней нет геополитических моментов, они, конечно, есть. Но там еще есть и момент постимперский. В каком-то смысле момент даже колониальный или антиколониальный. Это отметается напрочь. Видится именно Нуланд с печеньем и то, что Запад во главе с Соединенными Штатами пытается Украину, так сказать, оттяпать. Психологически в этом плане Путин как бы чувствует примерно то же, что чувствовал Хрущев, но у него уже ресурсов, средств и сил гораздо меньше. И поэтому мы видим, что если в 56-м году в Венгрии восстание было потоплено в крови, то в 2014 году происходит вот такая вот странная полувойна, аннексия Крыма, влезание-невлезание на Донбасс, зеленые человечки. Как бы Путин все время стесняется действовать прямо. Но все это делается не прямо. Все это делается, как сейчас модное это слово, гибридно. Так сказать, уверенная в себе империя так не действует.
На конт методов и на конт, как бы, червоных линий, которые с пункту гледжения Кремля проходят на теперешней постсоветской просторы. Вот мы все говорим про Украину, але варто пригадать, что перед этим, в 2010 году, отбылась так сама революция, смена влады у Киргизстане. И что цікаво, тады не Кремль, а Лукашенко казал, треба ввести туды силы АДКБ. Это мятеж. А тогда Кремль сказал, не треба, сами разберутся. Какие правила усталевывает Кремль зараз на постсоветской просторе, в приватности для Беларуси? Вот как бы година че? Это что? Это переворот? Это погроза русскомовному насельництву, как яны там себе у Кремля уявляются, правдная эти, уявная? Это змена краины и геополитичной ориентации? Вот варто сказать, что как бы вот другий уваход советских войск, там танков у Будапешт 56-й отбылся после того, как фактично Будапешт обвестил про нейтральный статус, что мы выходим с Варшавской домовы. И тогда Варшавская домова на танках приехала до их. Это есть червоная линия теперешней Москвы, навод без змены як бы улады. То есть, умовно кажучи, коли Лукашенко скажет, что мы выходим за ДКБ, завтра приедут танки.
Ну, вы упомянули 2010 год. Это, как ни странно, уже немножко другая историческая эпоха, потому что в тот момент, во-первых, пусть даже формально, вместо блюстителем российского, в кавычках, престола был господин Медведев, который при всей своей небольшой политической роли все-таки был привержен чуть более мягким методом решения вопросов, хотя за спиной его по-прежнему стоял Путин. А главное, это еще ситуация до городских протестов 2011-2012 годов, до той поры, когда Кремль понял, что в самой России, в обществе есть изрядная группа недовольных политической ситуацией, и что, в общем, нужно либо начинать какие-то реформы, чего не хочется, либо держать и не пущать. Путин вернулся в президентское кресло, курс был взят на держать и не пущать, как внутри, так и вовне страны. Это к вопросу о Киргизии, почему в 2010 году Москва вела себя несколько иначе. Ну, плюс к тому, Киргизия не Украина, у нее это отдельный разговор. А что касается нынешних красных линий, ну, сложно судить однозначно, но вот после 2014 года Кремль дал понять, что Украина для него это то, за что он будет как-то бороться. Понятно, что борьба эта проиграна. Понятно, что избрав вот такой способ решения проблем, путинский режим Украину-то на самом деле потерял. Крым приобрел, Донбасс разворошил, но по большей части, насколько я могу судить, и по опыту личного общения, и по разного рода опросам, по большей части, конечно, украинское население, украинский народ с настроем по отношению к России значительно иначе, чем он был настроен еще там года 3-4 назад. Куда более враждебно, куда более неприязненно, что объяснимо. Что касается Беларуси, то да, на мой взгляд, конечно, Кремль будет делать все, чтобы удерживать ее на коротком поводке. Насколько это получится, ну, понимаете, пока вот эта политика маневрирования, которую ведет Александр Лукашенко, ну, она достаточно успешна в том смысле, что отношения с Москвой не ухудшаются, отношения с Западом, ну, стали чуть-чуть теплее. Что для Кремля будет, так сказать, сигналом к тому, чтобы вмешаться каким-либо грубым образом? Ну, вы знаете, мне сложно представить просто. Такие сценарии, конечно, они теоретически возможны. Да, там какой-то переворот или бунт или что-то такое, народное восстание. Но это все слова. На практике, я, честно говоря, в обозримом будущем такого сценария для Беларуси не просматриваю. Поэтому, мне кажется, все будет развиваться примерно вот в таком же ключе, как оно развивается на данный момент, если в самой России и вокруг нее не случатся какие-то события, которые косвенно, естественно, затронут и Беларусь.
Прогучала передача «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі аналітык Центру імя Астрагорскага Сергей Богдан, вугорскі гісторык Шандор Фельдвары і аглядальнік расійскай службы нашага радыё Яраслаў Шымаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.
Ці паглядаем мы, шпацыруючы па родным горадзе, угару ў неба? Мы толькі ходзім панура, гледзячы сабе пад ногі, а ў лепшым выпадку перад сабой, не задзіраючы галавы? А што калі ў тым жа Менску падняць галаву, зірнуць на дахі дамоў, угледзяцца ў іх? Зрабіце гэта, і раптам вы ўбачыце немала скульптураў, барэльефаў, перадусім у цэнтральнай частцы сталіцы, на знакавых будынках. ГУМ, Міністэрства ўнутраных справаў, жылыя дамы прывакзальнай плошчы, палац прафсаюзаў. Вялікі тэатр оперы і балету, мастацкі музей, багата ўпрыгожаныя скульптурнымі кампазіцыямі. Але што?